Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте, с наступающим.
Да, с наступающим тоже всех. Сегодня 25 декабря, и это примечательная дата, потому что, с одной стороны, как бы это католическое Рождество, ну, для тех, кто ее празднует, я не знаю, есть ли среди нас католики. Но, во всяком случае, на Украине сейчас официально распоряжено праздновать только это Рождество. Так что у вас, как говорится, с обретением истинного папы.
Вы знаете, я сейчас сразу скажу, все-таки передача «На самом деле», поэтому давайте как есть на самом деле. То есть это Рождество по григорианскому календарю. А вот это вот католическое, православное, это уже политические оценки. И, соответственно, мы говорим, вот они празднуют так. И они тоже говорят, вот мы празднуем так, как не вы. Поэтому давайте вот этой глупостью не заниматься. Новый год справляем когда? 31 числа. Значит, Рождество должно быть 25-го.
Понятно. Но если уж совсем дойти до точки, то можно 21-го в Новый год праздновать и обрезание Христова. Это, кстати, церковный праздник. Вот.
Но это опять-таки, если мы будем, так сказать, подходить по всем канонам. То есть, если кто-то будет соблюдать все праздники, все посты. То есть, если человек заявляет, что он православный, и 7 числа будет праздновать Рождество. Соответственно, по юлианскому 7 января это 25 декабря. Календарю.
Это все верно.
Но он же будет в Новый год есть салат. Он же будет есть салат, все это, по шампанское пить. То есть он будет нарушать предрождественский пост. Он же не будет праздновать старый Новый год тогда. Он будет Новый год со всеми праздновать. Вот и
понятно.
Все.
Слушай, ну давай не уходи в религиозную тематику. Я просто хочу сказать, что эта дата памятна, к сожалению, еще и другим событиям, так сказать, ровно 32 года назад. Именно в этот день Горбачев отрекся от поста президента России, вернее, Советского Союза, прошу прощения. И это как бы наложило тяжелую печать, во-первых, и на саму историю страны, а во-вторых, и на роль президентства в ней. Потому что в советской системе, кого бы ни называли вождем, все-таки президента, как такового, как бы формально отвечающего за все и имеющего право принять любое решение, не было. Ну и у Горбачева были не тотальные полномочия, но по факту его отречение означало развал Советского Союза, вот как бы признание этого факта. Ну и, соответственно, последующее обрушение страны и цепь войн, которая началась практически на следующий год. Я имею в виду Чечню, но дальше они продолжались практически без перерыва или с небольшими передышками. То есть это, в общем, годовщина трагического события одновременно. И, в общем, ее надо отметить, потому что то есть оценить, да, потому что это началось все-таки вольно или невольно, но именно с Горбачева. Так сказать, с его признания, во всяком случае, своего политического поражения, вместо того, чтобы защищать Советский Союз, что он должен был делать, собственно, по Конституции, которую он присягал. Но вот это вот такой факт, который сегодня, 32 года спустя, каждый может оценить его значимость. Ты что-то хотел добавить,
когда, Алим? Да, когда его избирали на безальтернативной основе, и когда он торопился этими выборами президента, довольно-таки часто звучала фраза, что коней на переправе не меняют. Как я понимаю, конь зашел в переправу уже тогда.
Ну да. Ну, он же, кстати, заложил, так сказать, вот эту вот традицию, да, по которой смена власти с одного президента на другой приходилась, ну, режима, скажем так, приходилось все время на сокращенные сроки. В сокращенной программе потом избирался Ельцин, поскольку было срочно-срочно. По сокращенной программе избирали Путина в первый раз. В общем, короче говоря, вот традиция была положена еще в Горбачевскую эпоху. Ну, собственно, это так предисловие, а наша тема эфира сегодня «Главные ошибки РФ на Украине». Эта тема родилась не случайно. Мы вот с Вадимом ознакомились с статьей, которая была написана, в общем-то, почти два года назад. 25 февраля 2022 года. И она появилась в интернет-источнике таком UA2 News. И в ней анализировали, собственно, по горячим следам ошибки России, которые она сделала, начав кампанию на Украине. Причем заметьте, что эти ошибки были проанализированы уже на третий, никакой на третий, на следующий день после того, как началась, собственно, вот эта специальная военная операция. К ним относятся и военные факторы, потому что вот прямо заголовок, почти под заголовок, первая тема, которую они выносят на обсуждение журналисты, это опоздание с операцией на 8 лет, то, о чем мы, собственно, в течение всех этих 8 лет говорили. Вот, то, что из этого уже на первый же день стало ясно, что аналога крымской весны, такого и освободительного похода не получится. Но главное внимание сосредоточено, собственно, на идеологическом факторе, скажем, недооценка психологического фактора. И сюда они относят и роль военной пропаганды, которая на Украине организуется при помощи ЦИПСО. Вообще 8 лет антирусской пропаганды, фейки, легенды, которые фабрикуются на Украине и так далее. И вот сейчас, 2 года спустя, есть смысл проанализировать, собственно, чем изменилась ситуация. Стало лучше или хуже? А если да, то почему? И у меня вот на этот... Ты, Вадим, что думаешь, во-первых, на этот счет? Давай начнем с себя.
Нет. Продолжайте, я хочу послушать, что вы скажете.
Ну хорошо. Значит, я хочу сказать, что вот вроде бы военная тема в пропаганде появилась. Более того, можно даже считать, что ее появилось много. Регулярно там печатаются какие-то сводки в интернет-источниках. Более того, на телевидении запустили программу, например, такой антифейк, который идет такое в праймовое время. Вообще все эти военные обсуждения там при помощи Соловьева, там других ведущих. В общем, короче говоря, вроде бы военная тема присутствует. Да? И с этой точки зрения можно считать, что вот по этим пунктам вроде бы какое-то выполнение плана есть. Но параллельно что мы имеем? Вот та же самая, например, тупая развлекуха на Первом канале, которая всех бесила еще до военной операции. Знаете, вот такая абсолютно какая-то тупая, какие-то, я не знаю, шоу, не шоу их назвать, там, голоса, которые там какие-то, маски, которые в нынешней ситуации производят впечатление пира во время чумы. То есть страна переживает серьезные события, она, собственно, находится в состоянии войны. А тут вот где-то рядом пир, веселые маски, так сказать, крутятся, вертятся, в общем, им все пофиг. Вот это производит совершенно обратное впечатление, да, на людей. То есть они не понимают, они где находятся, вот на какой-то серьезной операции, от которой зависит жизнь страны, что в действительности и происходит, и о чем нас как бы убеждают в других экранах. Или это все всем пофиг, и на самом деле, так сказать, веселись до упаду, потому что как будто ничего не случилось. Вот эти две параллельные вещи, которые живут, да, в одной и той же параллельной реальности, на том же самом Первом канале, а это чуть-чуть самая распространенная телевизионная кнопка, она покрывает 98% территории. Вот как они могут существовать? Причем в этих же шоу участвуют те же, так сказать, звезды, которые недавно отметились на той же самой «Голой вечеринке», которая тоже обошла, как говорится, все средства массовой информации. Вот, понимаете, с одной стороны, вроде бы Первый канал программу выполняет. Ну да, вот сказано заниматься военной пропагандой, занимаемся. Надо в шоу, так сказать, то есть антиукраинскую пропаганду вести. Видео, антифейк есть? Есть. Ну, не на Первом, не на Втором канале, я уже не помню на каком. Вот. Но параллельно вместе с этим закачивается вот такой информационный контент, тоже, кстати, в прайм-тайм, который как будто говорит, что это все пофиг, это какая-то потусторонняя реальность, а вот наша реальность, она настоящая. Понимаешь? Вот этот вот диссонанс, он так или иначе отражается на людях, потому что они не понимают, где они, собственно, находятся, в какой реальности-то, в той или в этой. Такое впечатление, как будто вот этот вот телеэкран, например, это один только пример, он делит страну на 2 мира. На та, которая воюет и которая защищает свои национальные интересы. И та, которая на этих интересах паразитирует и которой все пофиг. А государственный Первый канал это показывает как бы рядом. Вот типа выбирайте свой мир. Можете жить в этом, можете жить в этом. Кому как нравится. Переключайтесь. Вот я думаю, что это если в течение 2 лет этого люди не поняли, то это лишь слабое поверхностное объяснение. А реально я думаю, что это их сознательная совершенно политика. Вот, они это проводят не потому, что они такие дураки. Там Эрнст и компания это отнюдь не дураки. У них просто есть своя идейная основа. Эта идейная основа с нашей не сочетается никак. Они просто вовремя, как говорится, перекрасились в нужный цвет. Вот. И теперь, как говорится, выдают по запросу то, чего требуется. Вот попробуй к ним так придерись официально. А что такого? Вы нам сказали вот, выдавать эти программы там, Соловьева, еще кого-то там, кто там из ведущих Веденеева или кто-то еще. Вот, выдаем, пожалуйста. Антифейк, вот он антифейк. Вот еще чего скажете. Вот что скажете, то и протранслируют в новостях. А тут же параллельно идет реальность, которая своим контентом, собственно, содержанием, опровергает первое, не напрямую. Там никто не поет там песни, так сказать, там «Долой Путина» или еще что-нибудь в этом духе. Нет. Они просто своим фактом, самим вот своим содержанием опровергают все то, что говорится в других передачах. И это выливается на одного и того же телезрителя. Понимаете, это вот такая вот подземная форма пропаганды, которая вроде бы ее за руку не ухватишь, но эффект она оказывает именно такой. Ну, то же самое касается, так сказать, и там, любых подборок новостей. Ну, вот, например, тут буквально вчера отшумела новость, которая там перелилась из интернет-каналов, из телевидения в интернет-источники, случилась великая драма. Временного поверенного в делах России вызвали в Министерство иностранных дел Ирана, и там типа его строго отчитали. За что? За то, что как бы Россия поддержала некую резолюцию, которая прошла в Марокко среди арабских стран, о том, что конфликт среди, о принадлежности 3 островов, там острова 5 копеек мелочью, да, которые находятся в Ормузском проливе, которые оспаривают Объединенные Арабские Эмираты и Иран. Вот то, что в этой резолюции было высказано мнение о том, то есть, вернее, утверждение о том, что такой конфликт надо разрешать мирным путем. И вот это в наших источниках всех информационных подается как, ну, вот представляете, вызвали временного поверенного, и вот его отчитали. Это ж где теперь, как низко Россия упала, то есть ниже какого плинтуса, что, извините, Иран отчитывает, а вот она тут должна перед ним сложить уши, вот, и все это выслушать. И вообще, вот сами посудите, какой у нас теперь международный статус, куда нас завели. Вот контекст такой, да? То есть там, где это не написано на прямую букву, там это следует из текста. Вот я не знаю, какое это впечатление оказывает в среднем на неподготовленного слушателя. Каждый из вас там может судить по себе, по степени своей подготовки, да? Но хочу вам сказать, что, во-первых, вот вызов временного поверенного. Кстати, временный поверенный – это не посол, да? Посла нет. Он в данный момент в Иране не находится, поэтому у него там есть временный поверенный. Вот его вызов в Министерство иностранных дел, по любому интересующему Министерство иностранных дел поводу, это нормальная дипломатическая процедура. Для этого, собственно, временный поверенный, вообще посольство как таковое и посол в частности, находится в стране. Вот для того, чтобы контактировать с внешним, со своим МИДом. Этот МИД может выражать свою позицию по любому вопросу. В том числе о принадлежности неких островов. Кстати, иранский МИД выразил ее весьма осторожно. О том, что вот не надо там северным и южным соседям вот вмешиваться вот в этот вот территориальный спор, поскольку Иран считает эти территории своими. Ну, отлично. Ну и чего дальше? Сколько по этому поводу там в Китае вызывали временных поверенных разных стран и послов, когда они, что-то происходило там в контактах с Тайванем. Да сплошь и рядом. Ну и что из этого последовало? Да ничего не последовало. Это нормальная дипломатическая процедура. Стороны выразили свое мнение. Вот ни больше и ни меньше. Но у нас это подается как международная драма, как чуть ли не тотальное унижение России, из-за которого вот мы теперь просто должны осознать, на каком дне мы находимся. Пожалуйста, Вадим, если ты хочешь что-то добавить, у меня еще есть тут некие соображения.
Ну, для тех, кто это, конечно, рассматривает как унижение, это, соответственно, они унизительно относятся к Ирану самому. Типа, они ставят, вот знаете, вот есть Россия, а есть еще ниже Иран, и Иран там кого-то вызывает. На мой взгляд, все-таки унизительно, когда вызывает более старшая страна, да, вот если в такой иерархии рассматривать. То есть это всегда можно оформить как посол выслушал желания младших товарищей, достойных партнеров и честно принял возражения, пожелания и так далее. То есть это нормальные партнерские отношения. Это не отношения в иерархиях. Потому что вот почему-то у людей, с которыми позиционируют себя как такие матерые демократы, нет, матерые, наверное, либертарианцы, да, такие. Демократия, она тоже не для всех, демократия, она для демократов только. Вот, для нас любимых, вот, либералов. То да, они почему-то выстраивают какую-то странную иерархию стран, которые достойны, которые менее, которые могут выйти из достойной страны, типа Венгрии, да.
Да. Вот, он был достойный. Малодостойный.
Стать малодостойный. Страна. А?
Стать малодостойный.
Понимаете, вот страна НАТО, Евросоюза, с богатой историей, да, часть Австро-Венгрии, вот независимость получила от имперцев, вот в Советском Союзе бунтовала, победил антикоммунист на выборах, вот этот Орбан, который одно из антикоммунистических движений Венгрии тогда возглавлял. Казалось бы, ну, это такой рыночник до мозга костей, ну, казалось бы, вот идеальный кандидат, а нет. Занял не ту позицию, понимаешь, а?
А потому что
неудобно, кандидата... как это получилось, неудобно. А, вот, ну...
Понимаешь, идеальность кандидата выражается не в отношении к коммунизму. Это то, что мы вот сейчас должны уже уяснить. Коммунизм-то вообще ни при чем. Это тут, смотря к чему прицепиться. Главное, чтобы Россия была, так сказать, там в тренде. Коммунизм, имперские настроения, так сказать, да что угодно. Дальше, ну... Это уже детали. Нет, пожалуйста, извините,
Боррель, я тебя прерву. Боррель же он сказал то, что это Россия всегда находилась под, как это, под тиранией. Сначала цари, потом советы, теперь Путин. Вот это, конечно, да. Боррель это настолько злобный старикашка, что вот хочется, чтобы он все-таки дольше, чем Сорос. Потому что он, когда вот что-нибудь скажет, он вот всю идею, как бы такой. Мягкотелой, доброй, компромиссной Европы перечеркивает тем самым. Вот с такими, конечно, очень удобно иметь противников таких людей. Вот, их надо беречь. Вот, вот ваш однофамилец был такой, это поп Смирнов, помните? Ой, какой был это, как любил ругаться. Такое, правда, такое лицо церкви было, прям любо-дорого посмотреть на это. А этот Кураев пытается что-то там либеральничать, пытается вот как-то в мягко играть, пытается сделать церковь популярной. Вот. Ну, сказали, не надо. Но это по поводу Рождества, уж извините. У нас здесь новогодняя история, нельзя не упомянуть людей, имеющих отношение к празднику. Вот. По поводу... Так. По поводу...
Я по Поверенному говорил, да, еще.
Да, да, значит, теперь по поводу того, всяких этих голых вечеринок, этих, как его, передач и прочего. Значит, эти передачи и поведение этих ребят, оно вызывало задолго до 22-го года, как минимум, вопросы, а на самом деле очень большое неудовольствие. Их ярая антисоветская позиция, причем она могла быть как такая скрытая, но все равно ярая, так и открытая, как у Собчак. То есть, что у Собчак на языке, то у Эрнста, наверное, раз в 10 на уме. Фактически антисоветизм – это антипатриотизм на данный момент. Почему Путин до сих пор это не может понять, а может быть, может понять, но, как скажет, помните, вы там в какой-то момент с товарищем Федоровым, нодовцем, участвовали. Вот он скажет то, что Путин все знает, понимает, но ему... Конституция, ему полномочий не хватает. Народ должен, я даже не знаю, что там сделать, они говорят, восстать, кажется, да, они говорят, чтобы Путину вручить полномочия. Я это вообще как-то... А те, кто это не понимает, это дураки.
Ты знаешь, Вадим, на этих словах, наверное, Ельцин переворачивает в своем гробу, потому что ну он-то себе уж полномочия отписал по самое не могу. Ну вот уже дальше было некуда вписывать. Понимаешь, когда после этого сказать, маловато что-то в Конституции полномочий, вот еще бы досыпать. Ну тут, блин, куда? Тут Ёлкин старался вместе со всем своим штабом, думали, ну что еще туда написать-то, вроде бы уже дальше не вмещается. Да, смешные ребята.
Да, вот поэтому, конечно, возникает вопрос, почему это все продолжает, все эти передачи вестись. Формальный ответ, они якобы рейтинговые, они, на них там можно делать рекламу и так далее, хотя Первый канал, как говорят люди, во всяком случае, пару лет назад, имеет какие-то убытки, убыточные. Вот, я не знаю, я этого всего не видел, но вот была такая информация, во всяком случае. Сейчас, тем более, о чем здесь можно говорить, когда очень многие ушли, передача формально подходит, что народ надо расслабить, народ надо отвлечь. В действительности народ вгоняют не в две реальности, а в одну, но шизофреническую реальность. Когда одновременно нужно быть и там, и сям. Это не выбор, что вот одни там на войне, а другие на голой вечеринке. Это предлагают одновременно. То есть и войну СВО рассматривают, получается, как элемент шоу, который показывают по телевизору. И получается, что те, которые на каналах ведут что-то, это оказывается часть нашей информационной повестки, информационной войны. То есть вот это тоже так же серьезно, как и то, что происходит вот, во всяком случае, если телевизор вот так смотреть полностью, рассматривайте. Конечно, с этим нельзя согласиться, что это вот так происходит. И развлекательного контента должно быть меньше. Люди должны более серьезно относиться к этому вопросу. Должны показываться военные фильмы, например, советские. Должны показываться какие-то...
Да, я понял тебя. Понимаешь, в чем дело? Вот что хочу сказать. У нас же есть и исторические примеры. Во время той же Второй мировой войны не все состояло из военных сводок. Но все то, что относилось к развлекательной программе, кстати, это всюду было. Это было так у нас, это было в Германии, это было так в Англии, это было в Соединенных Штатах. Оно подносилось через призму тех событий, которые происходят. То есть пелись не любые песни, да, так сказать, а песни, которые вот как-то соотносятся с производимым событием, понимаешь? Тот же там «Синий платочек», понимаешь? Хотя он, так сказать, вроде бы лирическая песня, но, в общем-то, строчи пулеметчик за «Синий платочек», понимаешь? То есть это перелагалось, так сказать, в самый раз жанр, то есть людей не выводили из этой реальности, да, в отличие от того, что происходит сейчас. И я просто утверждаю, что это происходит не случайно, потому что тут вот кругом продюсеры дураки, а делается это совершенно сознательно. Понимаешь, то есть это вот такая целенаправленная деятельность идеологической пятой колонны, о которой мы часто говорим в своих передачах. Ну вот это просто сейчас попался вот конкретный пример. Один из таких конкретных примеров. Кстати, я уж продолжу, да, другой такой же конкретный пример, тоже, который вы все пережили или переживаете, это проблема куриных яиц, которая встала, так сказать, в гигантскую проблему года. Ну все, караул, пропала Россия, теперь ей яйца шлют, так сказать, из Турции, шлют из Азербайджана, какие-то уже хохмы появляются насчет того, что Америка оказывает помощь яйцами, это хохма. Но, тем не менее, они появляются. Вот, и так далее. Ну, в общем, короче говоря, информационно сюжет вывел на первый план. Все. Дошли до яйца. Дальше уже идти некуда. Все уже разбито. Вот последняя надежда была яйца. И те. И что те? Да, они взлетели в цене. А у нас что, мало чего взлетало в цене? Возьмите те же автомобили. Там, возьмите в разные... периоды лук, морковка, там я не знаю что еще. Понимаете, самые разные товары, так сказать, взлетали когда-то и опускались, потом в цене это сезонный, спекулятивный, так сказать, еще какой-то спрос. Ну, потому что мы живем не в советской экономике, у нас нет государственных цен, как было в советское время. Когда та же самая морковка и яйцо, они стоили все время одни и те же деньги. Может быть, их было не хватало тогда, когда-то. Были периоды дефицита. Ну, хорошо, но сейчас-то они есть. Ну, то есть, вот да, цены взлетели, потом, наверное, опустятся. Я помню то же самое с морковкой и луком. Как-то они мне все время попадались на глаза. То лук стоил 70 рублей, то 24, понимаешь? Ну, вот как-то так. Ну, что, в три раза. Вот. И с морковкой было то же самое. Да и с картошкой. Да и с чем не попало. Ну, вы в такой экономике живете. Не хотите такую? Ну, тогда давайте возвращаться в советскую. Если не хотите советскую, ну, значит, живите в этой. Вот вы имеете то, что имеете. Что, яйцо, что ли, исчезло? Да не, полно всюду. Где драма? То есть вы что, хотите с социалистическими ценами жить при капитализме? Так не будет. Ну, так вот, вуаля, вот вопрос выбора. А из этого делается, понимаешь, всемирная трагедия, из которых, ну, все, уже обмякли, все, Россия дошла. Яиц нету. Как нет? Да они на каждом углу. Вопрос только, за какие деньги. Понимаешь, это не первый и не последний раз. Понимаешь, но из этого делается именно драма. Понимаешь, драма, которая вот должна просто захватить всю страну, и просто вся страна должна бить себя в лоб и говорить, блин, да сколько ж теперь стоят яйца-то? Да не выговорить. Вот, и так далее, и тому подобное. Ну, вот это еще один случай. То есть, это, понимаешь, фактически созданный из ничего сюжет. Его можно было точно так же, я говорю, на луке и на морковке проэкспериментировать там какое-то время назад. Но он создан для того, чтобы своим, как говорится, массовым тиражом повлиять на настроение общества, внушить в него состояние какого-то такого непостоянства и страха. Господи, а что ж сейчас будет? Вот сейчас яйцо подорожало. Потом через пару месяцев забудут про яйцо. И скажут, а с кефиром-то что теперь стало? Ну, не выпить просто. Как будто все до этого кефиром заливались. Понимаешь? И так далее. Так может быть чем угодно. То есть, суть-то не в том, чтобы привлечь внимание к какой-то общественно важной проблеме. А проблема не стоит выеденного яйца. Простите за парадокс. Вот. И выдвигается целиком из той системы, в которую нас поместили. Вот. А в том, чтобы создать вот атмосферу неуверенности в обществе. Это тоже идеологическая война. Более тонкая, чем война вот у ЦИПСО, которая велась там 2 года назад, когда писалась статья про главные ошибки России на РФ. Но она все равно ведется. И вы просто должны понимать, что это не какой-то набор случайных действий. У всех одновременно зачесалось что-то в голове, и все об одном и том же подумали. Это целенаправленная позиция, которая ведет самыми разными источниками. Потому что среди наших средств массовой информации, подавляющее большинство, вышло из рядов либерастов. И они там и остались. Они никуда не делись. Они просто, как говорят в уголовном мире, сменили окраску. Вот сейчас приказано быть патриотами? Есть, мы патриоты все. Что скажете написать? Прямо напишем. Но подспудно они продолжают действовать в том же самом направлении. Вообще, любой несчастный случай, который происходит в стране, тоже обратите внимание, он раздувается до размера всероссийской проблемы. Ну, самолет какой-то сел на брюхо, да, там где-то. Отказали шасси. Ну, все, караул. Все, в России нет запчастей, к самолетам дошли, доехали. Сейчас вот все будет падать, естественно, а куда же им деваться. И вот начинается вот такой вот длинный рассусольный тем. В других местах что, самолет на брюхо не садятся? В легкую. Когда-то у нас был еще National Geographic канал. Я помню, любил там смотреть, такой был тематика передач, да, сообщения о катастрофах авиационных, как-то так назывался. Да там со всех точек мира приключения, пожалуйста. И с отказами техники, и с посадками на что не попало, так сказать, и с ошибками пилотов. Да вокруг. Кругом и бегом. Ну и чего? Пожалуйста, Вадим, извини.
Я, если честно, уже просто потерял мысль, но скажу по последнему. То есть, одна сторона будет смаковать каждую проблему, а другая сторона говорит, о, господи, это не проблема, вообще ничего нету, нечего тут смаковать и так далее. Все расходимся, ничего здесь нету. Ну, подумаешь, очереди там стояли в Белгородской области за яйцами. У нас в Москве все в порядке. Ну, слушайте, ну, это тоже как бы мне не нравится такое позиция.
Нет, подожди, вот давай с Белгородской областью конкретно разберемся, да? Вот там фермеры вывезли это яйцо по 70 рублей за десяток. Конкретно 70-80 рублей. В то время как в магазинах она доходила до 200. Я не знаю, почему там она доходила до 200. Мне, честно говоря, это странно. Потому что ну, где-то выше 130, вроде бы она вот здесь вот, 130-140 не поднималась. Ну, поверим на слово, до 200. Ну, что, если тебе предлагают какой-то товар, тем более обиходный, в 3 раза дешевле, ну, что ж, кто же, дурак тебе купит? Ну, конечно, купит. Ну, и выстраивается очередь. Ну, и что дальше? Это из этого следует, что есть, что ли, нет? Вообще, я не знаю, ну, понимаешь, я как-то по жизни, я потребляю яйцо, но в каких-то, ну, разумных пределах. Если оно вдруг стоит в 3 раза дешевле, начнет, я его начну есть в 3 раза больше. Желание сэкономить очевидно. Понимаешь, оно присутствует у каждого человека. Ну и дальше что? Ну что кроме этого? Сказать, что всюду стоят очереди за яйцами? Нет, не всюду не стоят. Ну что? Повысился какой-то товар, может быть, ты его будешь потреблять меньше. Ну что, ты значит от него совсем что ли откажешься? Или оно повысилось навсегда? Тоже нет. Ну, проблема-то видна, тем более мы в ней живем уже десятилетиями. Мы знаем, как это происходит, и знали, как это происходило в прошлом самыми разными товарами. Я просто про поднятие вот этого вот житейского факта на тотальный уровень. А факт – это прямая зависимость от той системы, в которой мы живем. Вот. Собственно, мое объяснение. Пожалуйста.
Нет, если нет, ну, система, в которой мы живем, как бы это сказать… От нее отказались еще так или иначе в перестроечные времена, от плановой экономики, когда там эксперименты всякие проводили. И ну, сейчас как никто из элиты не собирается возвращаться к ней.
А зачем элите возвращаться? Ей так хорошо. У нее как бы с яйцами все в порядке, по любой цене. Понимаешь? Речь идет не об элите, а как бы о населении, потому что эти все вещи, о которых я говорю, вот эти пропаганды, да, вся эта, она же направлена не на элиту. Элита сама знает, что у нее есть, у нее там все в сачке. Она направлена именно на население. Вот неуверенность должно быть у них в массах. А не у элиты, элита-то пофиг.
Ну, есть версия, что это на Патрушева, на сына Патрушева и на самого него. Идет какой-то такой вброс. Но, с другой стороны, вот эта нехватка яиц объясняется тем, что свою технологию не развивали.
Это не нехватка, Вадим. Это повышение цены. Это не одно и то же. Как говорил в свое время всенародно избранный один, это не повышение цен, это их либерализация. А про либерализацию я никаких обещаний не давал. Вот такой был Ельцин, да, ход. Знаете? Я не думаю, что он сам это придумал. Ему, скорее всего, в уши напели это все, когда он сказал, блин, что ж цены повышаются. А вот вы вот так вот загните такую загогулину, Борис Николаевич. Бля, ясное дело, что там в легкую. И отмочил. Он вообще был такой парень восприимчивый, когда ему что-то в уши напевали.
Не, он как бы это, когда говорил, как отрез.
Да, да. Ну что, может, к вопросам перейдем, Вадим? Ты не против?
Да, можно я просто добавлю, наверное, да, тот момент, да, что здесь не только в информационной повестке дела, да, и в их там совершенно ужасных фильмах типа «Время СССР», насквозь антисоветских, и знаете, таких тонких антисоветских, то есть такая вроде как ностальгия, вроде как с красными флагами, но на самом деле дерьмо. И, конечно, то есть это такое, знаете, в отличие от каких-то грубых украинских и западных подделок вот, и каких-то грубых бросов, типа рассчитанных на моментальную эмоцию, это рассчитано на очень долгосрочный такой момент, что это будет незамечено, что это останется, что это будет принято как нормальное, что это вот империя, а не республика и так далее, что подавление, что ну как, хорошо жили, почему? Потому что подавляли всех. Вот, а всех подавляли. И знаете, но много чего упустили. Вот, то, что подавляли хорошо, а вот уж плановая экономика была, это плохо. Поэтому и развалились. И вообще много чего разрешали. Вот, ну, как бы, вот я это все купирую и все наружу вывожу, но там более тонко сделано. Приятным женским голосом, который давным-давно занимается озвучкой почему-то исключительно антисоветских вещей. Она, знаете, на ТВЦ в свое время была передача «Млечина» там в 2000-е годы, и особая папка, кажется. И вот она тоже там обожала вот такие антисоветские вещи, которые как бы типа про историю Советского Союза и как бы такое признание недостатков. Такое ложь более утонченная. Передача не на самом деле, я бы сказал так. Вот. А в играх, кстати, она тоже отлично озвучивала разных волшебниц, которые потом оказывались предательницами. Вот, ну это так.
Поэтому и взяли, да, это. Да. Ну, Млечина вообще.
Нет, это, знаете, это такое, так как религиозный праздник, соответственно, то это такое, скажем, хорошее, удивительное совпадение, когда творческие люди находят друг друга и находят, на какую роль лучше выбирать человека. Вот. И я скажу, что не только дело в передачах, которые есть, но еще и дело в окружающей действительности, то есть чиновников. Дело в тех, кто принимает решения, там, каких-нибудь жилищников, еще что-то. То есть, ну, например, зачем в Москве зимой пилить здоровые деревья? Такой простой вопрос в парках. Вот зачем это делать? Это при Лужкове такого никогда не было. А сейчас это происходит. Вопрос, что вы этим преследуете?
Своими какими-то стройками? В это время, пока они в сне находятся. Хорошо, Вадим, давай к вопросу
все-таки это перейдем. Это один из моментов. Я просто говорю о том, что сами эти чиновники. Но я вам просто скидывал эту женщину, которая директриса парка, которая Западную Украину поддерживала, украинцев. То есть вот такие люди назначаются, а потом у нас удивляется, почему у нас такая двойная реальность.
Ну да.
И люди растеряны и не могут решить, что делать правильно. То есть людей эмоционально заряжают на агрессию, на взаимные претензии, на то, чтобы там был какой-то раскол в обществе. Но при этом не дают никакую идеологию, никакой стойкости. То есть много энергии, которая должна выплескиваться между собой. Между драками, между мигрантами. Между мигрантами и местными. Между там русскими людьми между собой. Там взрослыми и детьми. Женщинами и мужчинами. Женщинами и женщинами. То есть, ну, это просто вот такие... А верхушка всего этого, это сериал «Слово пацана», который просто реально романтизирует окончательно бандитизм. Сначала там фильм «Бригада» был, потом эти ауешники. Сейчас каждый раз, только успокаиваешься, опять начинается, что называется, с больших экранов, с сетевых сервисов романтизация молодежных банд. И говорит, что, знаете, это фильм, это там все люди умные. Какие все люди умные? Вы о чем? Это подростки. Подростки из неблагополучных семей. Они увидели, что можно сколачиваться в банды. Можно делать все, что угодно.
У меня слово. Ну да, это направленная позиция. Просто видно, что она продалбливается в течение многих лет. Я, собственно, именно об этом говорю. Понимаешь, вот... Я просто сконцентрировался на развлекухе, а ты взял сериал, и это совершенно верно, это та же самая тема. Только, как говорится, с другой подачи. Ну, давай все-таки к вопросу перейдем, Вадим, а то нас уже попрекают, так сказать, на этом. Так, Хироши Нарадзаки спрашивает, ошибок на Украине не было, все именно так и замысливалось. И Павел Васильев ему говорит, плюс 100-500. Ну, я понимаю, что это шутка, потому что, естественно, так не замысливалось, мы именно об этом и говорили в передачах. То, что так получилось, это получилось вследствие того, что... Вот такое руководство. И тут, я думаю, тоже сюжет абсолютно понятен. И именно так мы его интерпретировали. Когда они запоздали с операцией на 8 лет, а после этого начали проводить ее отнюдь не по тому наследию, скажем так, которое оставил хотя бы гитлеровский блицкриг. Уж там-то, слава богу, можно было изучить, да, как надо готовиться к такого рода операциям. Хотя бы вот на чужих примерах, раз своих не хватает. Ну,
мы это
так, что все так, да, ну, поэтому все так и замысливалось. Это, вернее, все так же получилось, как и должно было получиться у этих людей. Так, еще один вопрос другого нашего слушателя. Запилите блиц выпуск, посвященный чисто ответам на вопросы. И почему в телеграм-канале Смирнова отключены комментарии? Все это флуда не будет. Послушайте, ну вот что касается ответов на вопросы. Вы, собственно, отвечаем на вопросы на каждой передаче. И, в общем-то, в последние все наши передачи вот, я констатирую, что мы на все вопросы ответили. Те, на которые я не ответил, кстати, из телеграм-канала, тех потом сообщения были на телеграм-канале. Специально я делал вот такую подборку передач, по-моему, вчера. Что касается отключения комментариев. Вы знаете, я на самом деле в телеграм-канале, я не очень сильно в этом разбираюсь. Да? Я, в общем-то, сделал это по просьбе у слушателей. Насколько я понимаю, вот в телеграм-канале непосредственно может вещать только автор. Ну, автор или авторы, которые оставляют свои... А что касается комментариев и вообще вот всего того, что вы называете флудом или не флудом, там обсуждением, да, это как бы присутствует в телеграм-группе. Вот у меня параллельно есть два. Есть телеграм-канал и есть телеграм-группа. То есть предполагается, что группа, она как раз создана для обсуждения всех тем, в том числе и тех, которые находятся на передаче. Я не знаю, может, есть какие-то другие конструкции, типа ютубовских. Но это так, другая как бы технология, да? Где там можно под передачи оставлять комментарии. Но вы, собственно, так и делаете, если вот просматриваете там передачи на Револьвер и ТВ. Во всяком случае, записанные наши трансляции. Собственно, там можно оставлять комментарии. Поэтому я никаких специальных действий на этот счет не предпринимал. Я просто знаю, что вот телеграм-канал на Телеграме организован вот именно таким образом. А остальное это группы. И вот группа у меня тоже организована. Так что вот, пожалуйста, просто оставляйте свои комментарии в группе, в телеграм-канале. Ну вот, вот он, телеграм он создан таким образом. Ты, может, что-то хочешь добавить или... Как, Вадим?
Ой, я же не знаю, как это все там ведется. Где есть ответ на вопрос?
Я не знаю, может, кто-то владеет этой технологией в более совершенном виде. Вот то, что мне было доступно, я вот освоил таким образом. Еще вопрос, Хироши Нарадзаки. Вопрос. За какое время до выборов президент не считается действующим, чтобы я мог написать пу на кол, и мне бы ничего не было за оскорбление президента, ведь его еще не выбрали? Что думаешь по этому поводу, Вадим?
Не волнуйтесь, все равно будет. Найдут, найдут. Ну что вы, ну господи. Скажешь, что, как Путин любит говорить, да, закон еще не принят, но вы же понимаете, что это нехорошо.
Вы знаете, я просто хочу вам сказать, поскольку в этом вопросе есть юридическая подоплека, что, в общем-то, процесс как бы власти, еще со времен там, королей, императоров, он считается непрерывным. То есть король умер, да здравствует король. Да? Это значит, что вот во время инаугурации, скажем так, президент бывший придает свои полномочия президенту нынешнему. Ну, типа как было Путин-Медведев и наоборот, Медведев-Путин. То есть президента не было ни на один час, ни на одну минуту. Вот. Он все время был то либо тем, либо другим. Ну а когда, естественно, происходит вот его передача полномочий самому себе, вот, можете считать, что этот процесс вообще не прерывался, а только в нем была поставлена какая-то запятая, чтобы отделить, так сказать, один срок от другого. Вот, собственно, и все. Так что нет такого периода до выборов, когда президент не считается действующим. Я помню, что, кажется, вот именно в Конституции Российской, которая была до 93-го года, там было в Конституции или в избирательном законе, я еще не помню, что надо было оставлять свои полномочия, если ты выдвигался на какой-то выборный пост. Вот такое было. То есть это реально норма существовала. Вот где-то в начале 90-х годов это точно. Но, как вы понимаете, с ней распростились одной из первых в результате государственного переворота 93-го года и последующих выборов вот эту Думу на крови и так далее. То есть сейчас этой нормы нет. Но она существовала действительно в советское время. Вот в советское и, скажем, пока еще действовала Конституция советских времен. Так что вот как-то так. Мы всегда вообще так новую демократию, когда открываем тот или иной ее поворот, удивляемся, откуда это взялось. а вроде раньше было по-другому. Да раньше было, раньше даже судьи избирались. Кто мог такого себе представить, да, в сегодняшнее время? Устаканение вертикали власти. А вот в советское время было так. Можно было сказать, что выборы были, так сказать, некорректными, что там судьи выбирались, ну, в советское до Горбачевское время только, или ранее Горбачевское, только из одного кандидата. Правильно, это так. Как и депутаты, впрочем. Но все-таки они избирались. И поэтому альтернатива на выборах все-таки была. Не говоря уже о том, что если какой-то судья или там кто-то сильно досадил, так сказать, обслуживаемым гражданам, то они могли просто заблокировать на выборах. Такое тоже случалось. Поэтому вот остатки старой тоталитарной советской власти, когда выборы еще какие-то были, да, там, да. И прочее.
Нет, да, в любом случае эти судьи, они брались, что называется, не из каких-то элит или еще что-то. Это были простые люди, которые, соответственно, как и депутаты, они проходили избрание альтернативное внутри своих организаций. То есть это не партия ткнула пальцем и назначила кто-то, а внутри своих коллективов они избирались, да, кто из нас лучший, потом выдвигалось на это. То есть это все равно было избрание между собой, просто оно было негласное. Когда доходило до всенародных, да, там один шел. Хотя Сталин, он, в общем-то, предлагал альтернативные кандидаты. Но мы же тогда помним, то есть даже Жуков, вот этот вот Юрий Жуков, 93 года ему было, когда он скончался, вот недавно, в этом году, доктор наук, академик. Он как раз архивист, он нашел этот бюллетень с альтернативными кандидатами. И даже был заключен договор с американскими вот этими политтехнологами или вот производителями этих избирательных машин. Но тогда встали на дыбы, соответственно, партийные бонзы, сказали, как так, у нас здесь контрреволюция под нами находится, а вдруг изберут кого-то не того, и это нельзя допустить. И вообще как это? Вот? Мы же одна партия, там от штатов от одной партии избирается кандидат, а мы и от другой один, а мы что, от одной два кандидата пойдем? Это как, мы против сами себя будем выступать? То есть вот такая вот, знаете, софизм такой подстроили. Но это, конечно, от него надо было избавиться потом. Надо было все-таки избирать на два, потому что хотя бы кандидата. Потому что, конечно, люди, ну как, мы идем избирать, один кандидат. Конечно, у людей тоже начинает немножко ехать крыша. Там избирают много, а у нас один. Это неправильно. Но зато нам дали сейчас много. Харитонов, Путин, кто? Слуцкий, да? Это... Мы за Путина будем голосовать. Не голосуйте за нас, голосуйте за Путина.
Вадим, хорошо. У нас еще много вопросов и комментариев. Так, тебе, кстати, советуют, пора сделать Вадиму иракез, хоть на человека станет похожим. У тебя как-то после обрастания волос действительно тенденция к иракезу появилась. Вот именно тенденция. Так.
Да это ж вышло из моды в 90-е. Что мне сейчас его делать?
Так, вот еще, еще, значит, такой вопрос. Власть могла сделать финт ушами, пригласить Арестовича в Москву. Представляете, какое это было бы торжество демократии, критика воюющей страны у нее дома. Ну, я хочу сказать, что та страна, которая считает себя демократической, ну, например, Украина, могла бы сделать что-то похожее. Ну, если даже не приглашать, да, так сказать, себе домой, мол, типа опасно, там вообще с порядками странно. Могут пригласить, а могут тут же, как говорится, и разменять за углом. Ну, такая там демократия. Но сделать хотя бы телемост, очень интересный вариант, сделать телемост между Арестовичем, ну, и, например, Соловьевым. Или там, я не знаю, кем еще. Я готов, пожалуйста, поучаствовать. Я, кстати, вам все время говорил, вот вы все как-то это пропускаете мимо ушей. Любая попытка пригласить на наш эфир, вот наш с Вадимом, да, прям сюда, какого-нибудь представителя украинской, вот хоть там блогера какого-то, хоть еще кого-то, она всегда оканчивалась неудачей. И насколько я знаю, не у меня одного. Понимаете, вот в свое время Саша Краснов пытался такое же сделать, просто он мне об этом говорил. Но вот нет, понимаете? Поэтому что говорить про торжество демократии? Вот, оппонента найдите, приведите его сюда и устроим ему торжество демократии. Если не Арестовича в Москву, то, как говорится, любого. Вот, пожалуйста, приводите, с удовольствием обсудим. Ну так, без драки и без мата, спокойно. Чего бы нет. Я всегда был только за. Так, Хирошин Радзаки. Вообще-то без яичницы плохо, и бульон с яйцами вкусно. Без яиц никак. Хочу, чтобы подешевело. Хирошин Радзаки, вот когда яйца подешевеют 3 раза, вы их 3 раза больше будете есть? Или все-таки останетесь на этой норме? Или будете наворачивать сразу бульон обеими ложками, тут, скажем, яйцом, подешевело, налетай. Было рубль, стало 2. Я не думаю, что вы свою норму переплюете. И не думаю также, что из-за этого подорожания яиц вы остались вообще вот на голодном пайке, и бульон теперь хлебаете исключительно без яйца, не по карману. Ну, не так же это. Не так. Ну, мы понимаем, о чем мы говорим. Так. Ну, Павел Васильев добавляет, после очередного путинского прорыва у нас и ананасы могут стать дешевле лука. Может быть. Я, кстати, почему-то не любитель ананасов. Мне все-таки вот как бы с лучком, чтобы все стабилизировалось. Но пока стабильно, ничего не скажешь. Как подорожает, то мы увидим с вами по заголовкам в газетах, все, страна осталась без лука. Только на одну Турцию и надежда.
Да, да. Вы же в Таиланд и Кубу ездите. Какой там лук? Там ананасы.
Ты знаешь что? Хороший вопрос. И там лук есть вообще-то. Но, кстати сказать, он там стоит дорого. Вот на Кубе, в частности. Действительно дороже, чем ананасы. Вот это он есть. Он есть и даже продается в таких связках. Ну, не дороже, чем ананасы, это я загнул, но по цене сравнимый с ананасами. А вообще, ты знаешь, на Кубе какой самый дорогой фрукт? Это яблоко. Яблоко. Потому что в те моменты, когда я покупал на Кубе ананасы, по-моему, были по 5 или по 7 песо национальным. Так, такие хорошие большие ананасы. Яблоко продавали с рук, за ними стояла очередь. По 20 песо штука. Ну, они были не размером с ананас, я сразу вам скажу. Они были размером вот с яблока. Ну, завозной продукт. Почему-то на Кубе он не растет или его не сажают. Ну, не знаю, короче говоря. Вот с яблоками вот такая вот история. И вообще...
Ну, так там...
Да.
Лук вы не едите.
Нет, лук есть. Хотя иногда он тоже прыгает в цене, вот что тоже характерно. Я не мог понять. Вот в последний раз, когда я там был, лук почему-то был страшно дорогой. А до этого он как-то.
Так что характерно?
Слушай, не помню. Вот, ей-богу, я не помню. У меня все эти цены уже смешались в голове. Я просто помню, что по сравнению с предыдущим периодом он стоил дорого. Ну, боюсь соврать. Ну, где-то, может быть, 100 или 150 песо за килограмм. Вот что-то в этом духе. Хотя обычно он стоил, ну, наверное, 30-40, там, что-то вот так вот. Ну, не знаю, почему-то взлетел. Может, не урожай какой-то был, черт его знает. Не знаю.
Ну, в общем, там вы вместо луков бананы, наверное, едите. Или какие-нибудь апельсины.
Да, я вот небольшой любитель бананов. Бананов там очень много, но как-то, не знаю, причем... Кубинские они маленькие, такие очень сладкие, а мне это особенно не нравится. Я как-то привык к большим и среднего вкуса. Но это на любителя все. Так, дальше. Вот вопрос R785. Не кажется ли вам, что главные ошибки России на Украине – это отсутствие стратегического наступления? Вы знаете, мне лично так кажется с самого начала. Но я с самого начала вот этой специальной военной операции говорил, что у меня нет сомнений в правоте целей и решимости ее довести до конца. Вот с генералами вопрос. Вот классическая сталинская ремарка: у меня для вас других Гинденбургов нету. Знаете, она полностью применима к нынешней ситуации. Эту операцию это надо спланировать, для нее надо иметь голову, надо рассчитать ресурсы, надо, чтобы все остальные, так сказать, подтянули соответствующие силы. Это работа. Это не с шашкой вылететь вперед, так сказать, так, и сказать: ура, ура, побежали. Это серьезная работа. Вот. Но наличие таких аналитических умов у нас, я сомневаюсь. Впрочем, равновесия ради хочу сказать, что таких аналитических умов я не наблюдаю ни в Америке, ни в Европе, ни на Украине. Ну,
Не, ну нам повезло, нам с этим, с врагами нам повезло, это да.
Да, нет, нет, ну это то, что есть, что есть. Вообще, может быть, это не очень патриотично звучит, но я хочу сказать, что германская армия образца 2-3 Рейха, она в плане стратегических операций до сих пор, с моей точки зрения, является эталоном. Вот как-то так. По факту.
Но она все равно, не смогла одолеть.
Не смогла, но проводила. Это были масштабные операции, это не отнять. Это были масштабные операции не только на русском фронте, это и на французском, и на польском. Ну, по факту это так, понимаешь? Чем это закончилось для Германии, все понятно. Я не думаю, что немцы страшно счастливы от всего этого, но по факту ведения военных действий, да, действительно, это были крупные стратегические операции. Они были у советских войск, я не спорю. Но на начальный период это был, в общем, ошеломляющий эффект проводил на всех противников именно стратегическая операция. Так что для этого надо иметь не только армию, не только технику, но и соответствующих генералов. Тут одного компонента недостаточно. Так, ну и последний вопрос. Вот у нас время уже подходит. Каким образом Украину покидают 6 тысяч мужчин призывного возраста ежедневно? Причем это инфа из украинских источников. Там же вроде жесткий контроль за выездом мужчин. Дело вот в чем. Ну, во-первых, есть справки о непригодности к военной службе. Есть там всякие семейные обстоятельства, потому что на Украине существуют некие изъятия из призыва. Да? Вот в случае, если ты там из какой-то кормилец многодетной семьи там, или еще чего-то и так далее. В общем, есть какие-то бумаги, которые ты обеспечиваешь. Но, как вы понимаете, с тем уровнем коррупции, который существует, в общем-то, при определенных усилиях ту или иную бумагу можно купить. Ну, или, во всяком случае, сделать вид, что она практически подлинная. Вот вокруг этого вопрос. И поэтому я думаю, что те, кто покидает ее в таком объеме, если об этом свидетельствуют украинские источники, то, ну, значит, таких людей много, и у них еще много накопленных средств. Тем более, что вот я даже в Англии, как говорится, мои знакомые жаловались, ну, не жаловались, а сообщали, что на самом деле те украинцы, которые туда приезжают и на пособие живут, а потом переезжают в другую страну, получают там другое пособие, третье, а в итоге эти деньги оказываются на Украине. То есть они как-то помогают тем, кто не смог, ну и, соответственно, они те, у тех появляется возможность для отдачи взяток. Вот какая-то такая конструкция. Ну, возможно, и другие, это не единственное возможно. Так, ну хорошо, поскольку у нас время, то спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Еще раз поздравляю всех с Новым годом. И напоминаю, что у нас следующий эфир в связи с новогодними каникулами будет только 15 января. Так что не обессудьте, если какие-то вопросы за это время будут, задавайте их лучше в телеграм-канале, точнее говоря, в телеграм-группе, которая у нас есть. Спасибо вам еще раз. До свидания. Счастливого Нового года. Всего хорошего.
Спасибо. С наступающим Новым годом. И чтобы он был лучше, чем предыдущий.
Присоединяюсь.